Всех присутствующих друзей приветствуем, еще раз благодарим Господа за особую возможность снова быть в Доме Божьем, снова поклоняться Ему. У нас сегодня снова Бог подарил возможность обратиться к Священному Писанию. В прошлый раз мы, в прошлый четверг, говорили о теме «Обет Богу» и рассуждали об этом, насколько Он важен, насколько Он нужен, и думаю, что у нас осталось в памяти общее, когда мы говорим об обете, хоть большей частью об обете говорит Ветхий Завет, но наши размышления, явно библейские размышления, явно показали то, насколько сегодня необходимо и нам, верующим людям, думать об обете. Почему? Потому что обет, по сути, это посвящение себя Богу. Сегодня у нас тема, которая близка к той теме, которую мы в прошлый раз рассматривали, но между ними есть интересная разница. Если обет Богу говорит о посвященности Богу, мы сегодня будем говорить о бросании жребия и воле Божьей. Немножко другой оттеночек. В прошлый раз мы говорили о посвящении себя Богу. Сегодня мы коснемся другой мысли. Как узнавать правильный поступок, как правильно поступать. Даже когда мы говорим о посвящении Богу, помните, в прошлый раз мы касались одного ветхозаветнего случая, очень сложного сегодня, даже для понимания, Ифай, когда он пообещал Богу, если ты дашь победу, и все случится так благополучно, я приду в мире домой, то, что выйдет из дома моего, я тебе принесу в жертву. Хорошее обещание. С одной стороны, Богу обещать хорошо, но оно необдуманное, правильно или нет. И сегодня мы, как верующие люди, тоже стоим перед серьезной задачей, очень серьезной. Даже тогда, когда мы посвящаем себя Богу, насколько правильно мы себя посвящаем? Насколько правильно решение наше, в чем посвятить себя Богу? Библия предупреждает нас, говорит, есть ревность не по рассуждению. Есть ревность не по рассуждению. Ревность по Боге – это хорошее состояние, но когда она не по рассуждению, она негативная, она неправильная. Поэтому немного вот этих вот, мы сделали небольшое соединение того, о чем мы в прошлый раз говорили, и вступление к нашей сегодняшней теме. Думаю, что она также останется в нашей памяти, и тем более, что сегодня стоят перед нами вопросы, стоят. Как определиться, как поступить? И нередко сегодня христиане практикуют бросание жребия. Кто-то видит себе подтверждение в Священном Писании. Так ли это? Так ли это? Как определиться с будущим супругой, супругой? Как определиться с тем, ехать или не ехать, идти или не идти? Это вопросы, которые сегодня перед нами стоят. В марте месяце прошлого года, в конце февраля, в начале марта, у нас была серия бесед, посвященная познанию воли Господней. И некоторые, только у некоторых мысли, на основное наше внимание будет уделено именно бросанию жребия, но некоторые мысли мы вспомним в нашем рассуждении, те, о которых говорили уже где-то 9-10 месяцев назад. Я приглашаю вас прочитать текст Писания, послание к Ефесянам, один только стих, глава 5, стих 17. Послание к Ефесянам, глава 5, стих 17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Наша тема сегодня – бросание жребия и воля Божья. Прочитанный текст Писания абсолютно ничего не говорит о жребии, абсолютно. Мы будем, когда с вами знакомиться, с мыслями будем ссылаться на очень много библейских текстов, которые помогут нам, с одной стороны, нарисовать ясную картину, насколько это возможно, ясную библейскую картину, хочу подчеркнуть, того, как Библия смотрит на бросание жребия. И затем для нас будет очень важно сделать соотношение, сравнить, какую же роль сегодня бросание жребия может играть, должно играть. И в таком случае, если бросание жребия – это попытка узнать, как правильно поступить, как в этом случае смотреть на познание воли Господней? И так явно видно, что вот эта вот практика, которая достаточно широко применялась в Ветхом Завете, она сегодня стоит большим вопросом и для нас. Большой вопрос в этом, насколько мы, как христиане, призваны практиковать бросание жребия. С одной стороны, Библия очень много говорит о бросании жребия, очень много, особенно Ветхий Завет. Более 70 ссылок в Ветхом Завете, говорящих о бросании жребия. Мы не противопоставляем Ветхий Завет новому, не противопоставляем. Но в наших рассуждениях, думаю, что все-таки нам всегда следует помнить одно. У нас как-то тоже была тема, вы ее хорошо помните, заключение Нового Завета или почему Господь решил заключить Новый Завет. И в связи с этим мы рассматривали, делали попытку хотя бы так в общих чертах посмотреть на соотношение между Ветхим и Новым Заветом. И если вы помните наше рассуждение, мы свели к тому, что Ветхий Завет, который строится на законе Божьем, на законе, который Бог дал через Моисея, он является богодухновенным. Ветхий Завет является богодухновенным, необходимым для исполнения, и Бог его дал как вечное установление. И для того, чтобы этот завет состоялся, завет был достаточно короткий, «Я буду вашим Богом, а вы будете моим народом», в этом и заключался Ветхий Завет. А для того, чтобы этот договор состоялся, то есть, чтобы Бог был Богом израильского народа, и чтобы израильский народ был, имел Богом Бога Небесного, для этого народу израильскому нужно было выполнять договорные обязательства, договорные условия. Для израильского народа договорными обязательствами являлся именно закон со всеми его предписаниями. Но когда эти договорные обязательства народ израильский нарушил, мы ссылались с вами на 31 главу книги пророка Иеремии, Бог через этого пророка говорит: «Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Не такой завет, какой заключил с отцами их на горе Синаи, где он давал эти 10 заповедей вместе с предписаниями. И мы, рассуждая об этом, говорили, что раз завет разрушен, это было основной причиной, почему Бог заключает Новый Завет. И Он предупредил: «Я заключу Новый Завет». А раз Новый Завет, значит, новое учение, новые договорные обязательства. Вот это вот рассуждение, оно поможет нам сегодня посмотреть на то, почему в Ветхом Завете достаточно широко применялась практика бросания жребия, почему этой практики практически нет в Новом Завете. Одна из главных причин всегда следует, друзья, помнить, что Ветхий Завет, говорящий о том, что должен был делать народ израильский, чтобы завет сохранялся, он фактически отменен, он фактически упразднен, говоря языком Нового Завета. Поэтому это следует помнить, говоря о том, рассуждая о том, какое влияние сегодня бросание жребия должно иметь на христиан. Итак, повторим, что более 70 раз в Ветхом Завете встречаются случаи, говорящие о бросании жребия. И давайте мы обратим внимание на некоторые особенности. Во-первых, для нас очень важно дать оценку, что вообще из себя представляет обет. А затем уже будем смотреть, каково его соотношение с Новым Заветом и как сегодня христиане должны или не должны практиковать бросание жребия. Первое, на что мы обратим внимание, это практика бросания слова «жребий», и литературное его значение – это предмет, процесс, то есть предмет там или камешек там или какой-то предметик, который вы бросаете. В зороастризме, то есть в религии Ближнего Востока, существует сегодня религия такая мировая, не такая она многочисленная, по сей день существует практика распознания планов или, вернее, определения того, как поступать через то, что бросают камешек, бросают кубик. И исходя из того, что там попадает, они принимают решение. То есть практика эта по сей день остается. Итак, с одной стороны, жребий – это предмет, который используется при бросании жребия. Второе – сам процесс жребия. И в Новом Завете чаще всего, мы на некоторый момент обратим внимание, слово «жребий» означает часть наследства. И хочу обратить внимание сразу на два текста, я думаю, как раз они вот перед вами, особенно вот в Деянии 8, глава стих 21, помните интересный случай, когда апостол сказал прямо Симону Волхву, который решил приобрести Дух Святой за деньги, говорит: «Серебро твое будет тебе в погибель, нет тебе части с нами». Вот здесь стоит и слово «часть», Это слово «жребий», которое упоминается в Ветхом Завете. Мы получили наследство, об этом говорит Петр. То же самое слово «жребий» употребляется. Итак, слово «жребий» имеет значение предмет для бросания жребия, сам процесс, и в Новом Завете это часть наследства. Вы не имеете с нами никакой части, употреблялось именно слово «жребий». Первое, на что мы обратим внимание, это практика принятия решений через бросание жребия в Библии. Мы фактически большей частью обратим внимание на Ветхий Завет. И есть только один случай в Новом Завете, когда практиковали бросание жребия. Мы его рассмотрим. Единственный случай в Новом Завете, когда была практика бросания жребия. А фактически все, десятки раз, более 70 раз, об этом говорит Ветхий Завет. Итак, ситуации. Первое, на что мы обратим внимание, для нас это очень важно, ситуации, при которых бросали жребия. То есть, когда народ стоял перед необходимостью бросить жребий. Мы обращаем внимание на Ветхий Завет. Мы подробно не будем тексты, которые дальше представятся, мы просто перечислим, мы не будем тексты читать. Если для вас есть интерес, пожалуйста, вы запишите эти тексты, и чтобы убедиться в том, что действительно то, о чем, на что мы ссылаемся, оно действительно содержится в этих библейских текстах. Мы в произвольном порядке будем предлагать эти мысли. Первое – это козел отпущения. Вы очень хорошо знаете. Это происходило один раз в году, когда двух козлов, когда приносилось в жертву животное за грехи всего народа, когда первосвященник единственный раз в году входил во святое святых. Вот к этому дню готовились два козла. Один для того, чтобы быть принесенным в жертву, а второй на него священник возлагал руки и все грехи народа исповедал. А потом отпускал его уже в пустыню. Так вот, по жребию из этих двух козлов определяли, какой будет козлом отпущения. Об этом текст, который явно указывает. Раздел земли в Ханаане, это, думаю, историю вы очень хорошо знаете, когда уже Моисей умер по эту сторону Иордана, а народ израильский через Иордан провел Иисус Навин, его близкий помощник, служитель, которого Господь поставил после этого, после Моисея. И ему именно было сказано, распредели, вот брось жребий, и народ, чтобы занимал территорию по жребию. Это была практика бросания жребия. Далее, когда выбирали ополченцев на войну, ну, чтобы воевать, вот там выберите, определенная была процедура, там вот каждый 20-й, там, допустим, каждый 15-й, к примеру, да? То есть для того, чтобы идти воевать, чтобы не всю армию собирать, а нужно было как-то выбрать солдат. А как их выбрать? Ну, как их выбрать? В этом случае помогал жребий. Итак, когда нужно было выбрать из общей армии, да, определенную группу солдат для того, чтобы воевать, бросали жребий. Далее, при выявлении виновного также бросали жребий. Вы помните этот случай, когда Иоаннафан был обнаружен? Помните, да? Когда отец его, Саул, запретил что-либо кушать, пока там победу они не одержат. Иоаннафан об этом не знал. И когда узнан был его грех, вернее, когда оно явно было видно, что было нарушение, никто не знал, кто это. И здесь как раз вот стоит вопрос о том, определить виновного. И выявляется Иоаннафан. Вы помните эту историю, и народ заступился за Иоаннафана, Иоаннафан не должен умереть, он совершил огромную победу и так далее. То есть в этом случае тоже бросали жребий для того, чтобы выявить виновного. При выборе священников на служение, вы помните, что вот эта процедура принадлежит царю Давиду, который привел в порядок поклонение Богу в храме. И особенно он занялся вопросом, чтобы и хоры тщательно готовились и в определенное время пели. Все священники были разделены на смены, или в Библии это называется череда. На смены. И вот для того, чтобы определить, какой священник в какое служение будет совершать, бросали жребий. Помните, что вот по жребию фактически и отец Иоанна Крестителя, Захария также совершал служение именно по жребию. Эта практика надолго после этого еще имела место в израильском народе. При разделе добычи, надо сказать, что вот этот случай языческий, но он практиковался в израильском народе. Книга Иеля, есть еще один текст, я, простите, его упустил, не отметил здесь, Иеля 3.3. То есть эта практика была языческая, когда захватывали много добычи, нужно было распределить между солдатами. Как распределить? Бросали жребий. Также определяли, бросали жребий в случае, в трудных вопросах. Когда народ израильский возвратился из плена, И город, стали отстраивать город Иерусалим, он был огромный, людей было мало, а в городе все равно же надо было кому-то жить. И вот здесь бросают жребий, кто из людей, то есть люди поселились на сельской территории, если так можно сказать, но в городе должны жить люди. Вы знаете, что город был полностью разрушен, евреи фактически все уведены в плен, а кто-то должен быть в городе. Поэтому бросали жребий для того, чтобы люди были горожанами, если так можно сказать. Итак, вот эта практика, в общем, это основные случаи, о которых говорит Ветхий Завет, когда практиковалось бросание жребия. Бросание жребия в Новом Завете. Фактически есть только один случай, два случая, но один из них выделяется. Один случай чисто языческий. Мы только что говорили, что когда доставалась солдатам добыча, то они бросали жребий, чтобы определить, кому что достанется. Вы сразу догадываетесь, один из случаев о чем говорит? Одежда Иисуса. Это, обратите внимание, это чисто языческий пример. Чисто языческий пример, но он упоминается. Поэтому мы его для себя, как христиане, не можем рассматривать, как обязательно для выполнения. Есть один случай, это Деяния апостолов, глава 1, стих 26, где речь идет об избрании Матфия. Где речь идет об избрании Матфия. То есть Иуда лишил себя жизни, он повесился. После того, когда предал Христа, были свои, видимо, планы, это явно можно просмотреть в его поведении, о чем говорят евангелисты. И когда он увидел, что его задумка, его планы рухнули, вот тогда, увидев, что он просто раскрыт, что он предатель, видя вот эту вот боль, ощущая эту боль, он решил добровольно уйти из жизни и повесился. И вот для того, чтобы в итоге-то осталось 11 апостолов, Христос уже вознесся к тому времени, хочу подчеркнуть одну очень важную истину. Вы можете прочитать Новый Завет вдоль и поперек, под микроскопом и без микроскопа, извините, улыбнемся, с очками и без очков. Вы нигде не найдете ни одного намека, чтобы Христос говорил, изберите еще одного апостола. Нигде не найдете. Мы видим только одно, что кто избрал апостолов, кто их избирал? Их сам Христос избрал. И смотрите, в определенное время, именно в определенное время он избрал, как евангелист говорит, сам, кого хотел. Он избирал. Было очень-очень много людей, но он сам избрал, кого хотел. Мы чуть позже возвратимся, когда будем анализировать этот текст. Надо сказать прямо, что он все-таки достоин особого исследования. Это единственный случай в Новом Завете, когда бросали жребий. Фактически, он не дает нам никакого основания, вот это единственное упоминание в Новом Завете, это не основание для того, чтобы христиане практиковали бросание жребия. Позвольте обратить внимание на еще один очень важный момент, что Библия говорит об отношении Бога к жребию. Это люди бросали жребий. Что Библия говорит о том, как Бог смотрит на жребий, мы можем увидеть вот два главных случая, когда Бог рекомендовал, когда Бог повелевал бросать жребий. И оба этих случая в Ветхом Завете. Первый случай – это когда выбирался козел отпущения. И второй случай – разделение земли в Ханаане. Фактически вот других случаев, таких ярких, мы не встречаем более, где Бог бы побуждал их, бросайте жребий, бросайте жребий. Причем, обратите внимание на одну интереснейшую деталь, очень интересную. Если взять историю Ветхого Завета, согласно библейского исследования, можно предположить, что до Христа было 4000 лет. От Адама и до Христа было 4000 лет. Скажите, пожалуйста, вот история израильского народа, которая фактически начинается с их выхода из земли египетской. Вот эти два случая, бросать, когда Бог повелевал, подчеркну, когда Бог дал повеление, да, чтобы бросали жребий о том, чтобы избрать козла отпущения и разделить землю ханаанскую. Когда они, в какой период истории израильского народа, с каким периодом они связаны? С начальным, средним или поздним периодом? Это важная достаточно деталь, это было в начале. Это было в начале. Чуть позже мы обратим внимание еще на одни детали. Есть известная личность в Ветхом Завете, царь Давид. После Давида фактически мы не встречаем ни одной практики, чтобы бросали жребий, и даже чуть позже мы будем говорить об Уриме и Тумиме, Даже после Давида, даже вот то, что было у священника, помните, да, эти два камня, они уже не практиковались. И перед нами достаточно серьезный вопрос, почему? Если эта практика важна, если она правильная, почему она не осталась? Итак, мы идем далее. Мы видим, что фактически два таких ярко выраженных случая в Библии, когда Бог рекомендовал, когда повелевал бросать жребий, когда выбирали козла отпущения и при разделении земли в Ханаане. Почему люди бросали жребий? Причины для бросания жребия. Мы не говорим здесь о Боге, мы говорим о том, почему люди, опять-таки, когда мы анализируем ветхозаветные тексты, и задаем вопрос, почему все-таки люди бросали жребий? Можно выделить три причины главных. Можно найти другие, но вот в эти три, я думаю, что остальное все может вложиться. Первая причина – чувство справедливости, чтобы никому не было обидно. Ну, допустим, чтобы вот кто пойдет на войну? Ребят, ну давайте так, один хочет, другой не хочет. Давайте, чтобы не было обидно. Я же не виноват, что жребий на тебя выпал, да? Вот давайте мы бросим жребий и все. То есть для того, чтобы было справедливо, чтобы мы не обижались. Или, допустим, вот когда шла речь о служении священника в храме. Он знает, моя 15-я очередь, моя 24-я, моя первая. Все, может быть, ему хотелось быть первым, но не получилось, вышел ему 17-й жребий, поэтому он 17-й по счету выходит совершать служение, ну и так далее. То есть все, казалось бы, справедливость восстановлена, так? И так для того, чтобы восстановить справедливость, чтобы не было обидно. Второе, нежелание брать на себя ответственность. Это очень серьезный момент. Вот когда бросается жребий, значит, вот так. Мы, будьте внимательны. Я забрасываю немножко вперед камешек. Берем мы вот это вот, что там, или монетку берем, да, или берем какой-то камушек, пуговичку, неважно что. И смотрите, судьбу, вот даже в то время, мы доверяем вот этой монетке. Как она упадет, вот так или вот так, обратите внимание. Мы подойдем после к этому, чуть позже, к тому, что за всем этим стоит. Итак. Я не хочу брать на себя ответственность, поэтому пусть на себя ответственность монетка возьмет, да или нет. Обратите внимание, что происходит. Я на себя ответственность не беру, пусть монетка возьмет, вот она так или вот так упадет. Итак, это вторая причина, почему бросали жребий, нежелание брать на себя ответственность. И где-то рядом еще одна причина, чтобы избежать ропота. Но я же не виноват, что упало, да или нет, я же не виноват. Может быть, и была бы причина на меня там роптать, а я же не виноват, вот ропот к этой монетке, я же не виноват, что она вот так вот упала. Итак, когда обычно люди практиковали бросание жребия, повторим, чувство справедливости в этих случаях, нежелание брать на себя ответственность и во избежание ропота. И здесь важно еще отметить, что у язычников бросать жребий – это форма гадания. В языческих народах бросать жребий – это форма гадания. Позвольте обратиться к тексту Писания. Книга пророка Иезекииля, 21 глава, стих 21. Я советую вам, друзья, если у вас будет расположение, посмотрите, пожалуйста, мы только на один стих обратим внимание. Прочитайте несколько стихов выше и несколько стихов ниже. Там более полная картина представляется того, что практиковали правители, далекие от Бога. Как им нужно было определять, что делать? Смотрите, мы читаем только один стих. «Царь Вавилонский, далеко не христианин, правда? Царь Вавилонский остановился на распутье». Куда идти? Налево или направо? «Царь Вавилонский остановился на распутье при начале двух дорог для гадания. Трясет стрелы, форма гадания. Вопрошая Тирофимов, рассматривает печень». Но у них была своя форма гадания. Это не полный перечень того, что они практиковали. Но вы реально понимаете картину. Он подошел к развилке. Налево или направо? Вот что делать? Откуда я, как я могу быть уверен, что налево лучше идти или направо? Практиковалась эта форма как раз-таки гадания, бросать жребий. Своя определенная форма. Не забывайте, пожалуйста, мы ранее упоминали о том, что римские солдаты, когда делили одежду Иисуса, делали то же самое. Это чисто языческий обычай – бросать жребий на то время. Сегодня существует движение религиозное, основные религиозные движения, вы знаете, это христианство, ислам, Буддизм, индуизм, он не такой распространенный, где-то может быть, там, может быть 8-10 миллионов иудаистов, еврейская религия. Зороастризм. Зороастризм – религия, которая сформировалась на территории Месопотамии, где была царство, империя ассирийская, затем вавилонская, Ближний Восток, как мы сегодня называем. Вот там сформировалось это религиозное движение. Оно существует и по сегодняшний день. Очень много последователей и в России в том числе. И они открыто заявляют о том, что лучший способ получить ответ – бросить кубик. Лучший способ получить ответ – это бросить кубик. Как он упадет, вот твое решение. А там уже там, ну, у кубика понятно, да, сколько, 6 сторон, это же надо определиться, как рассматривать цифру 1, 2, 3, 4, 5 и 6. Там своя тоже система, как определять. Но тем не менее, они так считают. Это религиозное движение, очень легко. Я не виноват, что кубик показал 5, или 4, или 2, допустим. Итак, подчеркнем, бросание жребия, при всем том, что оно практиковалось в Ветхом Завете, подчеркнем, что это языческая практика. Это языческая практика определить, что делать, идти или не идти. Мы не можем обойти вниманием еще одну очень важную мысль в Ветхом Завете. Это роль Урима и Тумима. Когда Господь давал повеление о том, как должна выглядеть одежда священника, то прямо было сказано, что должен быть Урим и Тумим. Это два камня. Два камня, на которых была надпись «Свет» и совершенство. Библия не говорит о том, каким образом определялось, или за счет вот этих вот использования этих камней, как определялся ответ, но важно отметить, что эта практика была для того, чтобы решить некоторые вопросы. Где мы это видим? Смотрите, когда царь Саул согрешил, отступил от Бога, но хотел получить ответ. Помните, он говорит, принесите мне Урим и Тумим. Он прекрасно понимал, что вот эти священные предметы, их можно назвать так, потому что они были в храме, были у священника. И что была за процедура? Или бросал камешки, или рассматривал? Я не знаю, друзья. И, в принципе, мы можем только предполагать о том, что это была за форма определения. Но, тем не менее, Урим и Тумим использовался для того, чтобы найти решение, получить решение. Была эта практика. Важно, друзья, отметить, что со времени Давида, Саул, а после него был царь Давид. Библия абсолютно нигде более не говорит об Уриме и Тумиме. Удивительно. Почему? Здесь еще одну важную картину следует отметить, что когда, вспомним опять случай, Саул отступил от Бога, смотрите, и взял эти очень важные камни для того, чтобы определить, как ему быть. Вы помните ответ какой был? Бог ему не отвечал. Даже через Урим и Тумим он ему не отвечал. Это важно, друзья, понимать. Очень важно понимать, почему. Потому что сегодня, мы чуть позже подойдем к этому, если человек бросает жребий, это не важно, в каком состоянии он бросает, ответ он получит. Потому что монета никогда вот так не упадет, правда? Она или вот так упадет, или вот так упадет. Ну, если говорить уже об использовании монеты. Но вот этот пример очень ярко показывает, что если человек согрешил, вот эти важные камни, они не помогают. Поэтому, что сделал Саул? Пошел к гадалке. Сохраните в памяти этот важный библейский ветхозаветный пример. Если человек согрешил и бросает жребий, безусловно, на сегодня он какой-то вопрос, какой-то ответ может получить. Но этот пример прямо говорит, что если человек согрешил, Бог не отвечает. А жребий отвечает. Вы понимаете, в какую проблему мы попадаем? Бог не отвечает, а жребий отвечает. Поэтому я буду поступать по жребию. Давайте пойдем далее. В чем все-таки суть бросания жребия? В чем суть бросания жребия? Фактически, суть решить да или нет. По сути, да или нет. Делать, не делать, идти, не идти, покупать, не купать и так далее. По сути, это определиться с решением. Да или нет. И здесь хотел бы обратить внимание на интересную деталь. что когда перед нами стоит серьезная задача, допустим, мы, к примеру, говорим, вот купить или не купить, почему в этих вопросах, в этой ситуации, купить или не купить, мы не ставим третий вариант, а есть ли смысл вообще об этом говорить? То есть, если, когда человек бросает жребий, он предполагает, у него есть два варианта. У него есть три варианта, допустим. Но по сути, а может вообще об этом не надо говорить? Позвольте немножко отвлечься и сослаться на очень интересную такую дискуссию, которая была в раннем христианстве относительно правил или принципов толкования Писания. Эта проблема сегодня существует в христианстве. Мое глубокое убеждение от того, насколько люди действительно понимают, что все-таки есть определенные правила в толковании Писания, а главное правило в толковании Писания звучит так. Библию не надо объяснять, она сама себя объяснит. Как только мы к Библии что-то добавляем, мы сразу впадаем в уже предпосылка к тому, что мы можем прийти к неправильному решению. Так вот, когда христиане стали заниматься исследованием Писания, то возник вопрос, как понимать Писание? И отголоски и сегодня дошли до нас. Я знаю, мы общаемся с друзьями, говорим. И вот серьезнейший вопрос, как понимать, буквально или аллегорически? Многие из старшего поколения, наверное, знакомы с трудами Макинтоша, с трудами Ивана Вениаминовича Каргеля и многих других. Это аллегорическое толкование. Я подчеркну, это форма, это метод аллегорического толкования. И когда именно вот это аллегорическое толкование, а основу ему дал Ориген в Александрии Египетской, это фактически отец аллегорического толкования, отмечу, что православная церковь Оригена посмертно отлучила от церкви именно за аллегорическое толкование. Это, друзья, интересные, очень важные штрихи исторические. А идеи существуют, как мы толковали аллегорически, так и мы толкуем. И вот, как, допустим, идет речь о десяти девах, притча о десяти девах. Для нас знакома, да, форма толкования. Масло – это Дух Святой. Пять дев – это вот десять дев – это церковь. В церкви там пять мудрых, пять неразумных. Но откуда это все взяли? Вот это аллегорическое толкование. У нас очень серьезные проблемы здесь возникают. Я хочу чуть-чуть на это обратить внимание. Потом возвратимся к нашей мысли. Если понимать под духом, под маслом Дух Святой в притче о десяти девах, то у нас серьезные проблемы тогда с Библией. В чем они заключаются? Согласно притче, Христос говорит, идите и купите у кого? Не у одного, а у многих, у продающих. Не так ли? Значит, Дух Святой можно купить? Только что мы цитировали, ты решил Дух Святой за деньги купить, вы понимаете, да? Другой вопрос, Библия прямо говорит, не мерою Бог дает Духа Святого. Так вот, кто это те, которые продают Дух Святой? Сколько нужно Духа Святого, чтобы дождаться прихода Христа? И сколько одна мера Духа Святого стоит? Мы начинаем смеяться, правда? Мы начинаем улыбаться. Вот к чему приводит аллегорическая форма толкования. Поэтому неудивительно, когда христиане с подобными случаями стали соприкасаться, то они говорят, нет, мы с этим не можем согласиться. И появился другой подход к толкованию. Для вас многих известен евангельский город Антиохия Сирийская. Это там верующие ученики Христа впервые стали называться христианами. Это церковь, которая послала на служение апостола Павла на миссионерское. Вот этот город, христиане в этом городе, они не согласились с аллегорической формой толкования. Говорят, надо Библию понимать всю буквально. Ну и чтобы просто показать то, в чем отличие, вот показать, как работает один подход, как другой. Обычно приводят такой пример, вот если вы когда-то знакомились с учебниками по экзегетики или герменевтики, очень часто этот пример приводится. На этом примере показывается различие между аллегорическим и буквальным толкованием. Задают один вопрос. Сколько ангелов поместится на кончике иглы? Иголка, которую мы шьем. Понятно, да? Ангел, иголка. Сколько ангелов поместится на кончике иглы? Задают вопрос тем, кто аллегорически толкует. Они говорят, нам сначала надо выяснить, что мы понимаем под словом «ангел». Потом надо выяснить, что мы понимаем под словом «кончик иглы», «острие иглы». А потом мы можем дать ответ. И если обратиться с этим же вопросом к тем, кто все буквально понимает, они по-другому рассуждают. Нам сначала нужно выяснить, какую площадь занимает один ангел. Сколько там квадратных метров, дециметров, футов, неважно. А потом надо выяснить, какую площадь занимает острие иглы. А потом мы просто разделим и скажем вам, сколько будет. И вот когда одно было, другое было, это, друзья, я делаю отступление, просто чтобы вы реально понимали эту сложность, с которой соприкасаемся сегодня мы. Появилась в виду этого, после этого третья школа толкования, так называемая римская школа, которая говорит, слушайте, давайте мы чем какими-то другими вопросами будем заниматься. И это странностью отдает, и это странностью. Давайте, а зачем вообще мы об этом говорим? Так вот, возвращаемся к нашей теме о бросании жребия. Ведь когда мы бросаем жребий, мы предполагаем или одно, или другое. Я задаю вопрос, а вообще есть ли смысл об этом рассуждать? Может вообще уйти от этого вообще и не поднимать вопрос? Почему? Потому что действительно, как вот в этих подходах к толкованию, та же самая проблема может возникнуть. Или в этом трудность, или в этом трудность. Можешь пойти все-таки третьим путем и уйти. Но жребий не предполагает этого варианта, не надо об этом говорить, понимаете, да? Жребий, если я решил бросать жребий, это означает, я хочу получить ответ, вот так или вот так, да или нет, вот это или вот так, не так ли, друзья? Ну, может, вообще об этом не надо говорить? Итак, это слабая сторона, я логически хочу показать им эту проблему бросания жребия. То есть жребий не предполагает того, что не вообще, давайте мы об этом вообще не будем говорить. И в этом случае, думаю, что полезно бы обратить внимание на Матфея. Вот как раз-таки на то, как апостолы избирали Матфея. Не Матфея, Матфей. Это тот, кто был избран вместо Иуды, 12-м апостолом. Возвращаемся к тому, о чем мы ранее говорили. Первых, вернее, 12 апостолов избрал Христос. И нигде никогда он никому не говорил, изберите, вот я уйду с этой земли, или нигде никакого намека нет, что вы обязательно изберите, что вас было 12. Не так ли? Поэтому и получается, нет повеления от Господа, будьте внимательны. Зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Это одно. Что они сделали? Собрались апостолы. Мы рассуждаем, друзья, то, о чем есть. Когда мы внимательно читаем окончание первой главы Деяний апостолов, что мы там видим? Мы видим, что они рассудили, что нам нужно избрать 12-го, иначе у нас неполное число. Кого избрать? У них правильно, казалось бы, решение было, правда? Надо избрать вот двоих, а почему не пятерых? Почему не десятерых? Это даже надежнее, извините, пожалуйста, отбор-то будет более лучший, или одного из двоих избрать, или одного из десятерых, это более такой достойный. Ну, простите, немножко так улыбнемся. Они говорили, вот те, изберем те, которые были со Христом, все видели, все знали, и поставим двоих. Не так ли? А потом, когда они вот так рассудили, поставили этих двоих, и дальше говорят Богу, Господи, из этих двоих, позвольте немножко добавить, которых мы избрали, ты избери. Вы понимаете, что получается? Вот мы их избрали, ты нам не повелевал, ведь это не просто служение совершить, правда? Не просто песню спеть во время богослужения. Это же ответственное служение, ведь кто призывает к служению? Кто? Господь призывает. Смотрите, и Богу не дали никакого варианта, вы обратите внимание. Из этих двоих ты выбери одного, а третьего варианта не дали. А может, там никого он не избирает. Друзья, внимательно почитайте окончание первой главы. И тогда возникает вопрос, а что же было сделано? Когда занимается очень серьезную работу, провели, еще проводят на сегодня христиане, исследователи Библии, на предмет того, чем портрет апостолов, чем они занимались, труды их, где они совершали служение, как их жизнь закончилась. Интересно отметить, что все апостолы, которых избрал Христос, они оставили яркий, добрый след в истории христианства. Но история христианской церкви абсолютно не имеет на сегодня никакой информации вообще, чем занимался Матфей. Друзья, это тоже важный момент. Если Господь избрал апостолов, то они путешествовали. Петр умер, а в Риме распяли его вниз головой. Апостол Андрей, это апостол славян, он пришел на горы Киева. Апостол Фома добрался до Индии, Варфоломей пришел в Армению, куда принес христианство, и другие апостолы, каждый, они очень огромные путешествия осуществляли, они оставили след, они трудились, но ничего не известно. Известно одно, что его избрали 12-м, так для того, чтобы число сохранить. Но фактически он не оставил никакого следа. Для меня лично это одно свидетельство, избрал ли его Господь. Если вы поставили третий вариант, опять говорим, Господи, выбери вот этого или никого. Но ведь третьего варианта Богу не дали. Как они бросали там, кубик бросали, монетку бросали, пуговичку бросали, я не знаю. Но они прямо сказали, из этих двоих одного выбери. Они ему условия поставили. Поэтому, друзья, мы более детально на этот пример обратили внимание, для того, чтобы все-таки сделать вывод, насколько это правильная практика бросания жребия. Итак, удивительный момент. Жребий не предполагает третьего варианта. Или так, или так. Или да, или нет. Или один, или другой. Второй момент очень важен. Мы говорим о сути бросания жребия. Жребий – это принятие решения по конкретному вопросу. Нам эта деталь будет очень важна для дальнейших размышлений. То есть, вот нужно сейчас мне или вот так поступить, или вот так поступить. И не рассматривается вопрос, как ты жил до этого, и как ты будешь жить после того, когда ты жребий бросишь и выбор какой-то сделаешь. Жребий предполагает одно – определиться по одному конкретному вопросу. Не по направлению жизни, будьте внимательны. И жребий не предполагает рассмотрение того, в каком ты состоянии перед Богом, в греховном или нет. Вторая очень важная мысль – жребий – это принятие решения только по одному какому-то конкретному вопросу. И позвольте предложить еще одну мысль, я понимаю, что она вполне возможно заставит нас размышлять. Может быть, кто-то проявит несогласие на этот счет, это нормальное, друзья, явление. Но очень важная мысль, мы говорим о сути бросания жребия. Практика бросания жребия удаляет от посвященной Богу жизни. Практика бросания жребия удаляет от Бога, удаляет от посвящения Богу. Позвольте немножко это аргументировать. При согрешении даже Урим и Тумим не помогали. Вспомните историю Саула. Когда мы бросаем жребий, мы обязательно получаем ответ. Не так ли? Обязательно. Подождите, вот она даже своего рода тоже жребий, своего рода жребий Урим и Тумим. Согрешил Саул. Разрыв отношений с Богом произошел. Он, казалось бы, идет правильным путем, но Бог не отвечает. А жребий нам обязательно ответит. Друзья, остановитесь, пожалуйста, подумайте. Подумайте об этом очень серьезно. При согрешении даже Урим и Тумим не помогали. А если мы бросаем жребий в греховном состоянии, как вы думаете, какой ответ мы получим? Да, мы его получим. Но позвольте задать вопрос, а будет ли это по сути правильный ответ или нет? И мы подходим к самому важному, последнему разделу, который рассмотрим. Воля Божья в жизни верующего человека. Вот так, говоря о жребии, мы неожиданно подходим к воле Господней. Но мы будем возвращаться еще к практике бросания жребия. Это очень серьезные мысли. Смотрите, что говорит Писание. Мы прочитали этот текст. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья. Когда мы говорили в прошлом году, серия бесед «Познание воли Божьей», у нас звучала мысль, я думаю, что, возможно, она осталась в вашей памяти, познание Его воли, воли Божьей, признак глубокого внутреннего признания Бога. Когда мы говорили о воле Господней, мы подчеркивали, о том, что в Библии, Библия не знает повеления «познай волю Господню». Она не фокусирует внимание на отдельно взятом случае, а жребий фокусирует внимание на отдельно взятом случае. Библия говорит «познавайте», чтобы познавать волю Господню, это процесс. Не познать волю Господню в отдельно взятом случае, а это постоянный процесс. Видите разницу между познанием воли Господней и обетом? Обет предполагает получить, жребий предполагает получить ответ только в отдельно взятом случае.
И он никак не рассматривает вопрос в каком-то состоянии, правильном или неправильном перед Богом. Что было до этого, что будет после этого? Воля Господня является альтернативой жребию. Потому что воля Господня, познание воли Господней предполагает посвященность Богу. Постоянную посвященность и поиск этой воли Господней во всех мелочах жизни, а не только в глобальных вопросах. Скажите, пожалуйста, когда вы заходите в магазин, вы тоже там с монеткой заходите, какую булку хлеба купить? Простите за улыбку. Да нет же. А Священное Писание предполагает познавать волю Господню. А какое питание тебе покупать, какую одежду тебе покупать? Вы что, когда вы последний раз бросали жребий по поводу того, какой вам костюм купить, какое платье купить? Вы никогда этого не делали, правда? Но для христиан это правильно молиться Богу. Господи, я выезжаю из дома, я хочу совершить покупки. Господи, усмотри, что мне нужно. Дай, чтобы пошли мне то, что мне нужно. Если одежда, Господи, дай, чтобы я выбрал, чтобы глаза мои смотрели на ту одежду, которая не будет мне мешать поклоняться Тебе и быть христианином. Вот это познание воли Господней во всех буквально мелочах жизни. Итак, жребий предполагает определение в решение в отдельно взятом вопросе. Воля Господня предполагает процесс, в который вовлечен полностью человек. Пребывание в познании воли Его. Библия прямо говорит, вот этот текст, давайте повторим, мы его прочитали вначале. Итак, не будьте нерассудительны. Вы понимаете выражение, что не будьте глупыми. Но вы все-таки имеете голову на плечах. Все-таки Бог дал вам возможность думать, размышлять. Не будьте нерассудительны, но пользуйтесь своими возможностями. Каким образом? Познавайте, не познайте, а познавайте, что есть воля Божья. Далее Писание говорит, благая, угодная и совершенная. Это первая очень важная мысль, воля Божья в жизни верующего человека. Это процесс. Это пребывание в Боге, это посвященная жизнь Богу. Господи, я хочу знать, как мне поступать, управляй моей жизнью, направляй мои мысли. Мне, никогда этого не предполагается при бросании жребия. Итак, воля познания воли Господней, процесс познания воли Господней является библейской, новозаветней альтернативой к тому, чтобы знать правильный ответ. Но причем в комплексе, обратите внимание. Не в отрыве от всей жизни, а в комплексе всей твоей жизни. И очень важная мысль, хотел бы, чтобы мы рассмотрели некоторые библейские тексты, мы говорим о воле Божией в жизни верующего, только что коснулись вопроса пребывания в познании воли Господней, то есть это повеление, мы должны познавать волю Господню. И второй момент, вот в этом разделе «Дух Божий осуществляет руководство верующими». Дух Божий осуществляет руководство верующими. Мы сейчас рассмотрим несколько, не полный перечень того, что производит Дух Святой в человеке. Размышляя об этом, пожалуйста, вспоминайте то, о чем мы ранее говорили. Вот что, как, когда бросали жребий в Ветхом Завете. В Ветхом Завете бросали жребий. В Новом Завете познание воли Господней, водительство Духом Божьим является альтернативой бросанию жребия. Итак, Дух Святой, что Дух Божий, что Он производит в жизни верующего человека? Первое, Он наставит нас на всякую истину. Все сказано, правда? Все сказано. О каком жребии может идти речь? Он наставит нас, не наставит, обратите внимание, в отдельных каких-то вопросах, на всякую истину. И текст Писания. Слова Христа, Иоанна 16, 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Я думаю, ясно, друзья. Действие Духа Божьего. Он на всякую истину наставит. Это слова Христа. Второе действие Духа Божьего в сложных ситуациях, а когда жребий бросается, именно в сложных ситуациях, когда не знаешь, что сделать, в сложных ситуациях даст, что сказать. Опять слова Христа. Евангелие Луки, 12 глава, стихи 11 и 12. «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить. Вот тупиковая ситуация, я не знаю, что говорить. Как Христос конкретно говорит? А готовиться к отчету не надо. Будьте внимательны, если ты находишься, стремишься познать волю Господню, как Христос точно говорит? Не надо готовиться, что тебе нужно отвечать. Смотрите, Он прямо сказал, Дух Святой научит вас в тот час. Вот когда этот час придет, вот тогда Он вас научит. Поэтому подготовку делать, там книги писать, как я буду перед судьей отчитываться за мою веру в Бога, извините, но это просто лишено всякого смысла, согласно слову Христа. Итак, в трудной ситуации Дух Святой подсказывает, дает, что сказать. Третье, очень важно, Дух Святой не допустит делать то, что не надо делать. Мысли тоже, думаю, достаточно понятны. Мы иногда бросаем жребий, предполагаем так. Вот, друзья, а может быть, его не надо бросать? Так вот, если будешь действительно пред Господом ходить, ну, осмелюсь сказать, Бог отведет тебя от жребия, и ты не будешь его больше в жизни бросать. Это то, к чему мы будем позже подводить итог. Итак, вот если что-то не надо делать, это будет делать Дух Святой, Он тебя отведет в сторону. Позвольте библейский текст. Лука пишет, Деяния апостолов, Деяния 16:7, помните служение Павла вместе с его спутниками. Дойдя до Миссии, городок был, местность такая, предприняли идти в Вифинию. Они идут с целью Евангелия, правда? Не по бизнесу, не по каким-то просто отдохнуть там. Они совершают служение. Они совершают служение. Но когда они предприняли идти в Вифинию, Дух не допустил их. И не сказано как. Но просто не допустил и все. Другими словами, если человек ходит, действительно, он водим Духом Божьим, он прекрасно понимает, как Дух руководит, он понимает голос Божий, он знает голос Божий. И когда апостолы столкнулись вот с этой вот ситуацией, они поняли, нет, мы не пойдем враждовать. Если Дух не пускает, мы не пойдем. Даже если это правильное дело, слышите, друзья, это евангелизация, это свидетельство о Господе. Если туда не стоит идти, то вы не знаете почему. Бог знает, и поэтому, зная, что или время не пришло, или не вам там надо быть, а кому-то другим, причины могут быть разные. Мы можем только предполагать, почему Дух Божий не допустил их идти в Вифинию. Но если им не должно было там быть, то Господь поставил преграду. Дух не допустил. Итак. Если нам что-то не надо делать, даже хорошее, будьте внимательны. Господь через Дух Святой нас предостерегает, не делая этого. И еще одна очень важная мысль. Дух Божий укажет на конкретного человека. Когда мы изучаем введение в Новый Завет, где приходилось со студентами рассматривать вот этот материал, а лекционный, всегда желание именно указать на вот эту библейскую истину. Всегда. Бог указывает на того, кого Он призывает. Бог указывает. Смотрите, что мы читаем в Деяниях апостолов, 13 глава, стих 2. Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, которому я призвал. Только один стих. И никаких возмущений больше нет. Если Дух сказал, никаких голосований быть не может. Испытательных сроков никаких быть не может. Бог призвал. Что они делают? Они продолжают молиться и поститься с тем, чтобы благословить их на служение. Все. Все, что ожидалось от церкви, от тех, кто пребывал в этой молитве. Друзья мои, мое искреннее желание, чтобы верующие сегодня, когда стоит вопрос выбора, вот этим руководствовались. Как сегодня нам хочется в уставы это все ввести, чтобы все вот так, проценты там, друзья. Послушайте, вот что говорит Священное Писание. Если Бог избирает, Он явно указывает. Почему Господь может не указывать, не отвечать? Вспомните Саула. Потому что согрешил. Почему важно нам искать волю Господню, чтобы всегда голос Божий распознавать? Чтобы всегда видеть действия Господни. Итак, смотрите, насколько Священное Писание очень прямо говорит о том, как могут решаться и вопросы выбора, и ответственных служителей. Почему бы этого не придерживаться? Почему бы? А для этого, пожалуйста, ищите волю Господню, пребывайте в воле Господней. Когда человек действительно вводим Духом Божьим, то именно Дух Господень, работая в нем, формирует в нем правильное мышление, устанавливает более тесные и правильные отношения с Богом Отцом, и человеку легче понимать, что Господь от него хочет. Вспомните, пожалуйста, молодого подростка Самуила. Ведь Бог же с ним проговорил, правда? Бог не Илий священник, а Бог проговорил, помните, ночью, Самуил, он встал, он голоса Божьего не знал. Бежит к Илию, ты меня звал? Тот через время только понимает, что Бог его зовет. И тогда говорит, сынок, вот когда зовущий позовет, скажи, говори, Господи, ко мне не надо бежать, это не я тебя зову. Вот когда приучился Самуил познавать Божий голос, вот тогда он и был руководим этим Божьим голосом. Поэтому действительно один из серьезных вопросов, который стоит перед верующими, это научиться распознавать голос Божий. У нас одна из песен такие слова и содержит, правда? Научи твой голос отличать от голосов иных. Это та задача, которая стоит перед каждым верующим человеком. А если уже научился распознавать голос Божий, нет никаких проблем. Бог будет тебе говорить. Надо где-то слово нужно тебе даст. Надо где-то скажет, не ходи туда. Надо скажет, вот этот будет. И будьте внимательны, вот те, кто водимы Духом Божьим, никогда не возмущаются. А мы не того хотели избрать, а мы все равно хотели туда пойти, у нас там все запрограммировано, реклама оплачена, дворец спорта оплаченный. Но не допустил Господь туда, просто не допустил, и все. Друзья, итак, бросанию жребия мы явно видим, что Библия со временем предлагает другую, более сильную альтернативу. Это познание воли Господней. Познание воли Господней. Возвращаясь опять к Ветхому Завету, мы явно видим, практика бросания жребия практически вот в позитивном плане, она была в начале становления еврейской государственности. Затем уходит уже это в сторону. Когда мы читаем псалмы, смотрите, сколько там воспевается воля Господня. Когда мы читаем пророков, тоже уже явно о познании Господа идет речь. Не идет речь о жребии. Смотрите, это еще Ветхий Завет. Не было еще Христа, не было учения Христа. Но уже явно было видно, что Господь вел людей. Ведь когда они в Египте, понятное дело, там языческие обычаи, понятно, для них это было, может быть, и понятно. Бог от этих вещественных начал мира, народ израильский, вел к высотам духовным. Познайте Господа. Будем стремиться познать Господа. Это Ветхий Завет. А в Новом Завете это уже заповедь и повеление. Познавайте, что есть воля Господня. Благая, угодная и совершенная. Повторим, бросание жребия предполагает выяснение, принятие решения в отдельно взятом вопросе. И при бросании жребия вы все равно получите ответ. В греховном ли вы состоянии или не в греховном. Но воля Господня, познание воли Господней совершенно на других основах, совершенно на других основаниях зиждется, формулируется. Поэтому, друзья мои, мы подходим к концу наших размышлений. Жребий или познание воли Божьей? Так что делать? Будем бросать жребий дальше? Жениха выбирать, невесту выбирать? Или будем стремиться познавать волю Господню? Друзья, в этом есть необходимость говорить именно об этом вопросе. Бросать жребий – это уход от серьезного, внимательного изучения самого себя. Это легкий путь получить ответ. Это очень легкий путь, который, по сути, с учением Христа не имеет ничего общего. Господь предлагает нам не видеть волю Господню в отдельно взятом случае. Он предлагает нам учиться тому, чтобы познавать Господа везде, во всей твоей жизни. Научаться доверять Ему. Строить правильные отношения с Господом. Тогда Он будет руководить нами. Тогда Он наставит нас на всякую истину. Тогда в сложной ситуации Он даст что сказать. Тогда Он удержит от того, что не надо делать, и тогда он конкретно укажет вот это или вот это, даже на жениха укажет конкретно или на невесту. Простите, но я понимаю, что обычно вот здесь мы молодые, когда в молодых годах, вернее, когда решается вопрос поиска супруга или супруги, мы очень часто практикуем именно бросание жребия в разной форме. В разной форме. Друзья, не делайте этого, пожалуйста. Не делайте этого. Бог предлагает нам познание воли Господней. Это процесс жизни. Если человек стал на этот путь, Бог будет больше и больше ему открывать. А если сегодня что-то Он тебе не открывает, значит, не время еще. Значит, ты еще не готов к тому, чтобы получить ответ по этому вопросу. Поэтому просто отойди в сторону. Помните, жребий не предполагает третий вариант. А зачем вообще об этом говорить? А воля Господня предполагает, уйди в сторону. Он не допускает тебя туда. Поэтому не иди туда, даже если это правильно. Итак, друзья, поразмыслите. Подумайте об этом. Или легкий путь будем избирать, бросать жребий. Или будем жить полноценной жизнью в Боге, ища воли Господней. Итак, от бросания жребия к познанию воли Господней. Это то, что сегодня реально мы видим. От практики бросания жребия, отталкиваясь от этого, мы идем к познанию воли Господней. Павел написал. Итак, не будьте нерассудительны. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Господня. А жребию давайте скажем «нет». Будем искать воли Господней, понимая, что в этом благо для нас. Я приглашаю сейчас всех нас, у кого есть расположение, я думаю, что есть что сказать Господу, сказать это, помолиться, поблагодарить Его за то, что удивительный путь, такой емкий, всеобъемлющий в познании воли Господней, Он открывает для нас, когда в полноте мы можем видеть свой образ жизни, когда в полноте можем смотреть на отдельно взятую деталь, отдельно взятый поступок, мы видим его как часть уже всей моей жизни. Вот то, что не предполагает жребий. Итак, пусть Господь будет прославлен в том, что в моем сердце будет желание дать обещание Богу, то, о чем мы в прошлый раз говорили, посвятить свою жизнь Богу, и искать воли Господней всегда, то, о чем мы сегодня говорили. И пусть в этом Господь наш прославится, Он этого достоин. Приглашаю вас помолиться. Аминь.